Глава вторая. Ходила Вера, как и с девочками ходят. Животик яблоком, а не грушей. Легко-мягко расплылось. Зернистый коричневый пигмент проклюнулся возле глаз и двигался в животике ребенок плавно, без грубостей. Ждали, конечно, девочку. Елизавета Ивановна, чуждая всяким суевериям, готовилась к рождению внучки заранее, и хотя специально она не держалась розовой гаммы, как-то случайно подобралось все детское приданное розовым — распашонки, пеленки, даже шерстяная кофточка. Ребенок этот был внебрачным. Вера не молода, 38 лет, но эти обстоятельства никак не мешали Елизавете Ивановне радоваться предстоящему событию. У нее самой брак был поздний. Родила она единственную дочь довольно за 30, и вдовой осталась с тремя детьми на руках, с семимесячной Верочкой и двумя падчерицами-подростками. Выжила сама, вырастила девочек. Впрочем, старшая падчерица уехала из России в 24-м году и уж больше не вернулась. Весь жизненный опыт Елизаветы Ивановны склонял ее к терпимости и мужеству. И маленькую новую девочку, нежданное прибавление в семье, она ждала с хорошим сердцем. Дочь семья, дочь подруга, помощница. На этом и стояла ее собственная жизнь. Когда вместо ожидаемой девочки родился мальчик, обе они, и мать, и бабушка, растерялись. Нарушены были их заветные планы, не состоялся семейный портрет, который они в мыслях заказали. Елизавета Ивановна на фоне их чудесной голландской печки стоит, Верочка сидит таким образом, что руки матери лежат у нее на плечах, а на коленях у Верочки чудесная кудрявая девочка. Детская загадка. Две матери, две дочери и бабушка со внучкой. Личико ребенка Вера разглядела хорошенько еще в роддоме, а развернула его впервые уже дома и была неприятно поражена огромной по сравнению с крошечными ступнями ярко-красной мошонкой и немедленно воспрянувшим очень неделикатным и непропорциональным детородным членом. В тот миг, пока она взирала с растерянностью на этот всем известный феномен, лицо ее оросилось теплой струей. «Ишь, какой проказник!» — усмехнулась бабушка и пощупала пеленку, которая осталась совершенно сухой. «Ну, Веруша, этот всегда из воды сухим выйдет!» Младенец играл лицом. Какие-то разрозненные выражения сменяли друг друга. Лобик хмарился, губы улыбались. Он не плакал, и было непонятно, хорошо ему или плохо. Скорее всего, ему было все происходящее удивительно. «Дед! Вылитый дед! Будет настоящим мужчиной, красивым, крупным!» — удовлетворенно заключила Елизавета Ивановна. «Некоторые части тела даже слишком», — многозначительно заметила Верочка. «Точь в точь, как у отца». Елизавета Ивановна сделала пренебрежительный жест. «Нет, Веруша, ты не знаешь. Это вообще особенность мужчин — корн». Полностью исчерпав свой личный опыт, они перешли к следующей проблеме. Как им, двум слабым женщинам, вырастить настоящего сильного мужчину? По многим причинам, семейным и сентиментальным, он обречен был носить имя Александр. С первого же дня обязанности поделили таким образом, что на долю Верочки приходилось кормление грудью, а все остальное взяла на себя Елизавета Ивановна. «Спорт, мужские развлечения и никакого сюсюканья», — определила Елизавета Ивановна первоочередные задачи. И действительно, с того дня, как зажила пуповина, она стала занимать внука физкультурой. Пригласила массажистку и начала ежедневное обливание мальчика прохладной, но кипяченой водой. Чтобы обеспечить внуку достойные мужские развлечения, она заранее обзавелась в детском мире деревянным ружьишком, солдатиками и лошадкой на колесиках. С помощью этих незамысловатых предметов Елизавета Ивановна намеревалась оградить мальчика от горечи безотцовщины, истинные размеры которой должны были определиться спустя короткое время, и воспитать его истинным мужчиной, ответственным, способным принимать самостоятельные решения, уверенным в себе, то есть таким, каким был ее покойный муж. «Ты должна осваивать принцип максимального расстояния». Сильно забегая вперед, поучала она дочь в первые же дни после выхода из роддома, и в голосе ее прорезывались педагогические ноты. «Когда ребенок подрастет и выпустит, наконец, твою руку и сделает первый шаг в сторону, ты должна будешь совершить свой шаг в противоположном направлении. Это ужасная опасность для всех матерей-одиночек», — безжалостно уточняла Елизавета Ивановна. «Соединить себя и ребенка в один организм». «Почему ты так говоришь, мамочка?» — с обидой возражала Вера. «У ребенка, в конце концов, есть отец, и он будет принимать участие в его воспитании». «Проку от него будет, как от козла молока! Можешь мне поверить!» — припечатала Елизавета Ивановна. Слышать это было обидно для Верочки, потому что все уже было договорено и решено. Через несколько дней должен был приехать счастливый отец, чтобы, наконец, объединиться с возлюбленной. В этом самом месте как раз и находилась единственная точка расхождения между обожающими друг друга матерью и дочерью. Елизавета Ивановна презирала Верочкиного любовника. Многие годы надеялась, что дочь встретит человека более достойного, чем этот нервный и неудачливый артист. Но также по опыту своей жизни Елизавета Ивановна хорошо знала, как трудно быть женщине одной, а особенно такой, как ее Верочка, тонкой, художественной натуре, не приспособленной к теперешней мужской грубости. Да ладно уж, пусть хоть кто-то. И она буркнула не совсем кстати. «А, какая барыня-нибудь, все равно ее ут!» Она обожала пословицы и поговорки и знала их множество, даже и латинские. Будучи исключительно строга в русской речи, она использовала иногда совершенно неприличные выражения, если они были освещены фразеологическим словарем. «Ну, знаешь ли, мама, — изумилась Верочка, — ты уж слишком!» Елизавета Ивановна спохватилась. «Ну, прости, уж меньше всего хотела тебя обидеть». Однако, несмотря на материнскую грубость, Вера как будто оправдывалась. «Мамочка, ты же знаешь, он на гастролях!» Видя огорченное лицо дочери, Елизавета Ивановна дала задний ход. «Да бог с ним совсем, Верочка! Мы и сами своего мальчика вырастим!» Напророчила. Погиб Александр Сигизмундович через полтора месяца после рождения Шурика. Он попал под машину на улице Восстания возле Московского вокзала, вернувшись в Ленинград после первого знакомства с новорожденным сыном. Престарелый отец был полон окончательной решимости объявить, наконец, своей богатырской Соне, что уходит от нее, оставляет ей с дочкой ленинградскую квартиру и переезжает в Москву. Первые два пункта в точности исполнились. Только вот переехать не успел. Верочка узнала о смерти Александра Сигизмундовича через неделю после похорон. Встревоженная отсутствием известий, она позвонила другу Александра Сигизмундовича, поверенному их отношений, не застала его, так как тот был в отъезде. Скрепившись, она позвонила на квартиру Александру Сигизмундовичу. Соня сообщила о его смерти. Молодая мать из разряда старых первородок, как называли ее в роддоме, многолетняя любовница, к тому времени набежала 20 лет их отношениям, она стала свежей вдовой, так и не успев выйти замуж. Черноволосый мальчик совал в рот сжатый кулачок, энергично сосал, кряхтел, пачкал пеленки и находился в состоянии беспечного удовлетворения. Ему и дела не было до материнского горя. Вместо пропавшего материнского голубоватого молока ему давали теперь из бутылочки разведенное подслащенное коровье, и оно отлично